«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Какую роль творчество и развитие творческих способностей играет в работе с особенными детьми? Что такое стихотерапия и как она помогает детям с особенностями развития? Добрый день, дорогие друзья! В эфире, сегодня в студии на радио Телус, автор ведущей передачи Игорь Попов. Я практически же наизусть знаю, стал запинаться. А почему я запинаюсь? Вы знаете, потому что у меня необычный гость сегодня. У меня в гостях поэт, кандидат филологических наук, доктор, может, уже?
Я не додоктор. Я написала докторскую, предзащитила ее, но вот никак не защищу.
Ждем. Без пяти минут доктор филологических наук, арт-терапевт Надя Долован. Здравствуйте, Надя.
Здравствуйте.
Вообще для меня тема интересная. Я человек творческий, и понятно, что как родитель особенного ребенка думаю о том, насколько вообще, что нужно вкладывать в своего собственного ребенка. Понятно, что ресурсы ограничены у родителей, чисто финансовые ресурсы, понятно, и просто физически. Да? И, конечно, для меня арт-терапия всегда интересна, да, потому что это очень развивает, соответственно, ребенка, особенно это когда ребенка аутизм, как у моего, да, моей младшей дочери. Ну вот вообще, какую роль творчества, для меня интересный вопрос, какую роль творчества и развитие творческих способностей играет в работе с особенными детьми, как вы думаете?
Вот я думаю, что, в общем-то, такую же, как и со всеми другими людьми. Угу. Потому что у искусства и у творчества огромный целительный и преображающий потенциал, потому что это связано с измененными состояниями сознания. Угу. И мы знаем, что еще в доиндустриальных обществах люди шли на довольно болезненные мероприятия для того, чтобы пройти через вот эти измененные состояния сознания. Настолько высоко ценился итог. Они, ну, подвергались сенсорной депривации. То есть,
Что значит сенсорная депривация?
Это значит, что их помещали, например, в темную пещеру, угу, да, изолированную от звуков. И, в общем, естественно, там начинали происходить какие-то вещи, подниматься содержание бессознательного, с которыми, угу, они сталкивались. Или там обрубание мизинцев, вырывание ноздрей. Да. Например, в секте ранних христиан, у эссеев, да, утопление, ну, когда крестили, действительно топили до смерти. Да? Угу. Это было не фигуральное возрождение в духе, а буквальное. То есть, угу, откачивали из, в общем-то, комы. Вот. И это все до такой степени оказывало важное действие, да, на сознание, что, в общем, этим абсолютно не пренебрегали, и все важные этапы в жизни, да, вот там инициации, они были обязательно связаны с измененными состояниями сознания. Я когда вот читаю лекции, там, поэзия как гипноз, да, или там где взять вдохновение. И мне надо пояснить, что такое измененное состояние сознания. Обычно привожу в пример мультик, который можно найти, ну, довольно дурацкий, в сети. Там физик путешествует по мирам с разными измерениями, вот, и попадает в двухмерный мир. И там двухмерные существа движутся по оси ОХ, да, и когда он опускает палец на проезжую часть, то они видят только пятно от этого пальца, да, они не понимают, откуда оно возникло, для них это там шок, ужас. Вот. И когда он вступает в контакт с одним из этих существ, это существо тоже страшно пугается, потому что оно слышит только голос, но источника не видит. Угу. И не понимает, почему этому голосу видно, что у него лежит в сейфе, паспорт, ключи и деньги, да, и почему его могут пощекотать изнутри. А потом оно каким-то чудесным образом совершает трансценденцию, да, этот, по-моему, физик просто поднимает за шкирку, и оно становится трехмерным, да, и тогда оно видит, что, да, вот свою жизнь вперед и назад, видит физика, видит весь мир, да, космос, там, звезды. Это очень похоже на то, что происходит с человеком, когда он вот входит в измененное состояние сознания, то есть это вот немножко другая точка восприятия. Да? И Эйнштейн говорил, что проблему невозможно решить на том же уровне сознания, да, на котором она создавалась. Надо обязательно перейти на другое. Вот это тоже способ переходить на другой уровень. И искусство дает эту возможность, да, совершенно вот не такую болезненную, как отрубание мизинцев, да, и вырывание ноздри и так далее.
Ну, понятно, что вообще, если посмотреть историю психиатрии, она в основном начиналась как карательная, да, то есть и, так как лечили шизофрению, я помню очень замечательно, обычно, когда студентам читаю тоже лекцию, вспоминаю, ну, когда мы говорим про Джонатана Свифта, да, и его, в общем-то, книжка, там, «Путешествие Гулливера», одна из самых страшных книг, наверное, за всю историю мировой литературы, в том плане, что она, в общем, такая проникнута каким-то античеловеческим пафосом, да, вплоть до того, что в конце Гулливер там из себе подобных делает парус, да. Вот. Mm-hmm. Это мы знаем детский вариант этой книжки, да, а в оригинале это все гораздо жестче. Но я начинаю вспоминать, я говорю, знаете, вот что происходило, почему, вообще откуда пошло название «Бедлам», да, который пришел в народ. Да, это была психиатрическая клиника в Лондоне, которую купил один из известных политиков, английских политиков, и продавал билеты на то, как, в общем-то, издевались над пациентами в этой больнице. То есть как так называемые происходили лечения. Да? Совершенно ужасно. Да? Там человека и топили в воде и так далее. Да? Тогда это, ну, вот, ну, и шоком это лечили в конце.
Имело, да,
да, электрическим шоком.
Последствия, но комой лечат и сейчас. Да? Угу. В общем, ну, с какими-то оговорками, да, там, показаниями, очень осторожно. Но тем не менее, да, вот такая какая-то перезагрузка, возможно, происходит. Но, знаете, у Бехтерева есть такое понятие, как устойчивое патологическое состояние. Она заметила, что человек, вот если с ним что-то происходит нехорошее, да, и он потом начинает потихонечку выздоравливать, ну, как бы не до конца, да, у него там, может быть, афазии сохраняются после каких-то там автокатастроф, еще чего-то. Его невозможно вывести из этого состояния каким-то консервативным лечением, да, просто терапией. Mm-hmm. Надо из этого устойчивого состояния его как бы вытолкать, да, его расшатать, а тогда тоже как-то перезагрузить. Поэтому, ну, наверное, есть какой-то смысл вот в таких вещах, в общем-то, достаточно жестких, да, просто, ну, все это страшно, да.
Ну, для меня, да, это особенно как для родителя, да, это вообще очень страшно. Mm-hmm. И поэтому, конечно же, мне я сторонник нежного подхода вот, в да. терапии. Скажите, почему вы решили заниматься арт-терапией, работать с детьми и молодыми людьми с особенностями развития, с какими-то, может быть, ментальными нарушениями? Да? Что вас побудило к этому?
Знаете, просто так сложилось. То есть я начинала с того, что вела литературное объединение молодежное в Домодедово. Потом меня пригласили в психиатрическую клинику. А потом стали приглашать вот уже в разные другие места, на фестиваль «Нетериадны», да, или там «Центр надежды» тоже в Домодедове. И, ну, просто с детьми заниматься. Я просто, ну, как бы не отказывалась, да, мне это очень интересно, и я вижу результаты.
Угу. Просто обычно в эту тему люди входят понятным способом. А обычно люди, которые приходят в эту студию, в эту передачу, да, это родители, у которых появился ребенок, и, соответственно, мы вошли в эту тему, и мы стали этим заниматься. А потом, в общем-то, и становимся профессионалами в некотором роде, да.
Ну, вот. Да. Ну, вот у меня есть, например, подруга, да, у которой ребенок, ну, девочка, у нее ДЦП. Я с ней, ну, тоже занималась. И, вы знаете, очень интересный результат, вот даже местные у меня не получалось. Они живут в Ростове, да, я в Москве, и мы как бы точечно как-то встречаемся. Вот. Но поскольку те упражнения, которые мы делаем, они, с одной стороны, игровые, да, ну, и мы на ходу изобретали там какие-то, чтобы ей было интересно, она совершенно, ну, вот, сохранна в смысле интеллекта, но говорить она не может, да, ходить.
То есть она невербальная, да,
да,
получается?
Да, да, да. Но, тем не менее, вот какие-то упражнения, они позволили вот прямо на глазах улучшить, да, и способности к произнесению звуков, да, и состояние вообще, да, и просто желание чем-то заниматься.
Вот. Ну, это действительно здорово, на самом деле. Да, друзья, вы можете задавать мои гости вопросы. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Можно все делать через Viber, WhatsApp, +7 977 850 0996. Можете также вот под прямой трансляцией комментировать, задавать вопросы. Я, конечно же, задам эти вопросы мои гости. И, ну, конечно, у нас есть сайт tels.fm. Можете задавать через сайт, пожалуйста. Итак, вот когда мы говорим арт-терапия, да, у всех разные представления. Ведь у арт-терапии есть разные направления. Вот что такое вообще, в принципе, арт-терапия, в чем ее уникальность?
Вот как следует, в общем-то, из названия, понятно, да, арт-терапия — это исцеление искусством. Сам термин ввел в обиход, по-моему, в 1938 году прошлого века Адриан Хилл, это художник. Вот, и он занимался арт-терапией с, ну, в санатории с больными туберкулезом. Угу. Арт-терапия — это один из продуктивных и таких увлекательных методов практической психологии, очень бережный способ исцеления души творчеством и искусством. Сейчас очень много техник развивается, методик. Есть... Ну, понятно, что сколько видов искусств, наверное, столько
и терапии, да,
да, арт-терапии, самый распространенный обычно, да, вот когда мы говорим арт-терапия, это в узком смысле это рисование, угу. Да, это вот такое изобразительное. Вот. Потом
ну, и же
есть,
керамика, да, там?
Ну, да, библиотерапия, тут сюда входит и там сказкотерапия, и чтение литературных произведений, и написание. Музыкальная терапия очень бурно развивается, очень интересные есть результаты. Драматерапия.
Ну, драматерапия, вы имеете в виду, это театральная, да?
Да,
то есть
да.
Связанная с тем,
да,
что...
Да, совершенно верно. Uh-huh. Глинотерапия, песочная терапия, да? Ну, как, вот понятно, что ну, глинотерапия, наверное, там из пластилина лепят, да? Это какие-то uh-huh. вариации, вот. То есть... Вот.
Ну да, часто как раз такая тактильная вид искусства, да, там mm-hmm. скульптура, лепка, они еще и успокаивают, да, в том плане, что не только задействована какая-то творческая креативная часть, да, головного мозга, но еще и плюс какие-то тактильные.
Ну,
да. Да.
Ну, считается вообще, что эффективность арт-терапии, она связана, с одной стороны, с тем, что человек может... объективировать вот свои какие-то травмы и
а что значит объективировать травмы?
Ну, вот сделать, вынести изнутри наружу, угу. Да, увидеть их.
То есть воплотить то, что он чувствует.
Да, и переструктурировать, да, угу. Переструктурировать. Вот. Очень интересно, кстати, говорил Александр Мелехов на Красной площади, он презентовал свою новую книгу «В долине блаженных», которая как раз угу. связана с детьми с особенностями. Вот. Но он говорил немножко о другом. Он работал с людьми, которые совершали попытки суицида. И он говорил, что очень важно дать человеку понять, что его трагедия, его несчастье имеют ценность эстетическую, что это красиво, да? Что это он не жалок, а он прекрасен. Угу. И, в общем-то, занятие искусством дает эту возможность. Да?
Ну, про виды арт-терапии мы поговорили, угу. А теперь я знаю, что тема вашей диссертации да. Сугестивный потенциал языка поэзии. Так в чем же стоит потенциал языка, уж тем более сугестивный?
Ну, да, в общем-то, это как раз связано с переживанием вот тех самых измененных состояний сознания, потому что состояние вдохновения, в котором угу. находится... Ну, вот я занимаюсь все-таки поэзией, да, поэтому поэт... когда пишет стихотворение, да, это состояние вдохновения — это измененное состояние сознания. Оно на языковом и интонационном уровне в стихотворении как бы запечатлевается. И стихотворение поэтому имеет потенциал передавать вот это состояние читателю при условии ну, разных каких-то факторов, да, готовности mm-hmm. читателя и вообще способности его это воспринимать. Потому что ну, у нас не очень учат, да, наоборот, стараются максимально подключать рациональное сознание, да, как в школе, да, там тема, проблема, почему написал, да, там Пушкин, потому что он там встретил Анну Керн, стихотворение становится таким приложением вообще к биографии.
К жизни, да.
Да. Вот. А стихотворение, как ну вот Лотман говорил, да, это сложно построенный смысл. Оно семантизируется, ну, наполняется смыслом на всех уровнях языка. Вот. И ну, тот же Лотман говорил, что если бы существование поэзии не было установленным фактом, то с легкостью можно было бы доказать, что ее не может быть. Mm-hmm. И он имел в виду как раз эту необыкновенную способность хранить и передавать информацию. То есть тоже Лотман говорил, да, что небольшое по объему стихотворение, оно содержит информацию большую, чем тома и тома нехудожественной литературы. Да? И это тоже связано с измененными состояниями сознания, с этим умножением измерений. Да? Вот я с этого мультика начинала. Да? Вот, угу. Стихотворение, если оно начинает действовать, да, в сознании, если оно там разворачивается, то оно очень многое меняет, перестраивает. И человек тоже может и дистанцироваться, да, и увидеть красоту, если он резонирует с чем-то в этом стихотворении, и пережить это вот на каком-то другом уровне, подняться на какой-то другой уровень. Поэтому все это совершенно хорошо, уникально и работает.
А насколько вот человеку, у которого ментальные нарушения, да, и понятно, что часто мы сталкиваемся с детьми, и с молодыми людьми, с задержкой психоречевого развития, да, насколько они у них есть возможность понимать скрытые смыслы вообще вот поэзии,
ну,
и литературы?
Их, наверное, не обязательно понимать, опять же, рационально, да. Наоборот, мы всегда начинаем с того, что отключаем рациональное сознание, да, и стараемся слушать стихотворение телом, mm-hmm. да, проводить его по сенсорным каналам. Там, какое оно на вкус, на запах, да, какого оно цвета, какое оно на ощупь.
Mm-hmm.
И на самом деле у детей всегда это получается гораздо лучше и быстрее, чем у взрослых. И ну, удивительно, что вот, все эти упражнения, они кроме терапевтического потенциала обладают и диагностическим. Я вот когда шла в психиатрическую клинику работать, у меня была гипотеза. Мне казалось, что вот из одного измененного состояния сознания в другое перейти легче. Она ну вот, в рамках занятий в клинике не подтвердилась, но, возможно, потому что они там находятся под действием всяких лекарств, вот, а с детьми это видно, да, то есть действительно у них очень быстро это все получается, это не зависит, да, вот mm-hmm. ни от чего. Я когда занималась в этом центре «Надежда», да, там были очень разные дети, очень разные, и одна девочка была, ну вот, мама сказала, что она аутист, да,
mm-hmm.
но ей ставили диагноз шизофрения. Ей 16 лет, и вот обычные упражнения, которые все дети делали с увлечением, да, там, ну, рисовали там левой рукой, например, потом правой смотрели на рисунок, да, рисовали не глядя, смотрели на рисунок, потом там дорисовывали то, что видят, мы там это обсуждали, да, еще что-то делали, да, там из телесно-ориентированной терапии руками объясняли с закрытыми глазами в любви молча, потом ссорились, потом мирились, да, вот какие-то такие вещи, игры какие-то словесные, сказки, вот, но это ее как-то не очень трогало. Но когда мы начали читать стихи, у нее вот просто лицо осветилось каким-то невероятным счастьем. Да? И как другие дети, они кто-то слушал, кто-то немножко стал отвлекаться. Да, для нее вот это оказалось совершенно то есть, вот, тем, что ей требовалось. Mm-hmm. Это было удивительно.
Часто ведь, когда ты говоришь с ребенком, у которого, например, аутизм, да, uh-huh. например, там, с моей дочерью, у нее очень развита, богата фантазия. Да? Она uh-huh. там вчера ждали маму, ходили, гуляли, и у нее там был... Я ей, например, сказал, что я разговариваю по телефону, и она меня прерывала. И я говорю, Саша, ну, когда разговариваю по телефону, не надо прерывать. Uh-huh. Она тут же начала звонить, и я говорю, ну, услышал, что-то сказал, он говорит... Тут мне папа мешает разговаривать по телефону. То есть она как бы да. все это модели. То есть а у них ну, часто им нужно ну, прямая, не знаю, там, очень прямой смысл. Да? Угу. То есть вот метафора, такая глубинная метафора, красивая, недоступна, но может быть доступна на уровне каких-то чувств, ощущений. Да, вот каких-то. И когда ты общаешься с ними, ты понимаешь, что им ну, просто садишься и объясняешь просто. Да? Вот
да.
Это тебе помогает самому понять, в общем-то, смысл того, что ты хочешь сказать. Да?
Ну, в этом и уникальность воздействия поэзии, да, в том, что основная часть стихотворения, да, вот если пользоваться метафорой Хемингуэя, да, она находится вот как тот айсберг, да, под водой. Вершина айсберга — это вот такая поверхностная смысловая канва, которая обращена к сознанию, да, и, в общем, которая не имеет такой большой ценности. И стихотворение, оно как раз... действуя в обход рационального сознания, в том числе на телесность, например, да? Помните, Руднев говорил вот в этой своей последней или предпоследней 17-го года книге «Новая модель бессознательного», что бессознательное есть телесность, да? Ну, это как бы это просто один из вариантов определения. Но тем не менее, да? И поэтому вот когда в клинике тоже с людьми мы работаем, то... Это видно, да, например, у людей, у которых диагностирована шизофрения, у них очень жесткая картина мира, и переспорить их, да, переубедить логикой невозможно. Да.
Поэтому... Потому что это либо их защитная реакция на какую-то агрессивную среду, либо это просто вот способ,
это просто да, такая восприятия организация жизни. Сознания, да, вот они убеждены в том, что это именно так, и ну, не работает, да, вот с способ переубеждения. А поэзия, которая идет в обход, да, просто всему этому, она работает.
То есть поэзия — троянский конь, по сути.
В каком-то смысле, да. Это вот такая небольшая хитрость, которая, в общем-то, людей, получается, делает более способными потом к диалогу.
Да, более лоббильными.
Да. Да, и потом с ними вот терапия лучше идет, потому что они уже немножечко в этом смысле, ну, расслабились.
Да, давайте сделаем небольшой перерывчик. Что значит перерывчик?
Давайте.
Буквально 20 секунд. Мы напомним телефон нашего прямого эфира, как с нами связаться, и потом продолжим как раз непосредственно перейдем к стихам и поэзии.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Мы продолжаем передачу «Ничего особенного». Напоминаю, что у меня в гостях поэт, кандидат филологических наук и арт-терапевт Надя Лаланд. И я знаю, что мы много проговорили сейчас про арт-терапию, про творчество, и начали уже затронули терапевтическую функцию поэзии, да, как мы можем достучаться и как мы можем наладить коммуникацию. А ведь коммуникация — это, наверное, одно из самых важных... важных частей, наверное, коррекции, реабилитации, когда мы говорим о детях с особенностями развития. И я молчу про то, что сегодня тема не просто детей, для детей очень много всего стало появляться, по крайней мере, в Москве, в крупных городах, конечно же, в провинции, к сожалению, картина все такая же не очень радостная в этом плане, да, меньше ресурсов для коррекции и приходится вкладываться вот в другие города, но, ну, то есть имеется в виду большие города, ехать или как-то по интернету, по скайпу это все делать, ну, в любом случае, да. Но когда мы говорим про молодых людей, про подростков, вот это в разы меньше, да, вот это уже есть, это уже появляется, но это все не так... распространено. Так вот, я знаю, что у вас есть свой авторский метод арт-терапии, стихотерапия. Я больше ни от кого я не слышал про этот метод. Пожалуйста, что это за вид арт-терапии, как это помогает детям с особенностями развития?
Ну, в общем-то, понятно, да, что это то, что связано с поэзией. Наверное, это можно формально отнести вот к библиотерапии, но я не уверена. Да? Конечно, я видела работу по стихотерапии. Вот, но...
А что это значит работа по стихотерапии? Это,
ну... ну, вот я видела их в интернете, но скорее ну, там немножко по-другому к этому подходят. Да? Я даже вот, ну, не стану это особенно комментировать, просто по-другому. Вот, а я и на семинарах по литературному мастерству и на занятиях в клинике или там в других местах, в общем-то, все-таки делаю акцент на состоянии, да, и мы через него действуем. То есть у нас много подготовительных упражнений, которые позволяют человеку как-то расслабиться и сконцентрироваться, вот, и много упражнений, которые работают с речевым автоматизмом, да, то есть мы через язык с детекторами коррекции ошибок и... много упражнений, которые позволяют подключить вот телесность, о которой тоже мы уже говорили, да, и есть такое понятие синестезия, да, это соединение вот сенсорных каналов, сенсорных модальностей. В общем-то, каждый человек рождается синестетом, и где-то там в 6-8 месяцев у него начинают синаптические мостики, которые
Вот сейчас будем переводить все это дело, все, что вы сказали. Синаптические мостики.
Да. Нет, просто отделяются, да, и мы начинаем глазами видеть, ушами слышать, да, там, языком или чем там чувствовать вкус. А до этого все такое...
Какой-то некий комплекс был,
спаянное, да, синкретическое. Вот, и... Вообще самый распространенный тип синестезии — это цветовой слух. Он был у очень многих известных людей: у Набокова, у Кандинского, да, у Скрябина. И есть замечательная книжка психолингвиста Лурия. Маленькая книга «Большая память». Да? Он там пишет о мнемонисте. Он наблюдал за ним больше 20 лет. Мнемонист США. Да? Потом открыл его фамилию Шерешевски. И этот человек, он обладал вот какой-то невероятной памятью, да, невозможно было установить границ ни пространственных, ни временных, да, он помнил вообще сколько угодно всего, да, и невероятно долго, да, у него была другая проблема. Там через 10 лет его спрашивали, что это такого-то числа, да, такого-то месяца вам там экспонировали, диктовали, он все это повторял абсолютно точно. У него была проблема забыть, но потом ее тоже решил. Вот. Так вот, этот мнемонист, он был синестетом, и, возможно, в этом есть тоже отчасти разгадка его такой феноменальной памяти. Вообще синестезия, она проявляется в измененных состояниях сознания, да, мы знаем. Поэтому мы ее тоже используем на наших, как-то актуализируем в наших ощущениях, да, на занятиях.
Лурия вообще уникальный был человек, по сути, отец советской нейробиологии.
И не, да, только советской.
Да, да, ну и вообще, да. И, собственно, он благодаря своим наблюдениям во время Великой Отечественной войны, да, вот с контузиями, он совершенно уникальную книжку написал. Сколько он там не написал уникального? Про свойства письменной речи. Да? Она влияет, и как человек страдает от потери письменной речи. Да? Когда письменная речь, возможность вербализовать мысли, вербализовать речи, когда у человека... Что происходит с человеком, когда он не может произнести слова? Да? Как это приносит, какую-то боль приносит человеку? Да? Вот это уникальная работа. Я, в общем-то, ее тоже использую, когда преподаю письменные речи, почему нужно писать рукой, да, не автоматически на компьютере, а что это, что это не просто тренировка, что это еще и формирование определенного менталитета и развитие, да, мозга. Да. Вот, это действительно вы упомянули, я сразу вспомнил, совершенно действительно замечательный, уникальный был ученый и внес, мне кажется, невероятный вклад вообще.
Оливер Сакс его считал своим учителем, да, это же вот эта замечательная его книга «Человек, который принял жену за шляпу», она посвящена Лурия.
Когда вы разрабатывали методику психотерапии, на что вы ориентировались? Вообще, как это произошло, да, что вы к этому пришли?
Конечно, это все базируется, наверное, в большей степени на вот моих каких-то научных изысканиях, да, то, о чем моя диссертация, в общем-то, связана с тем, чем я занимаюсь на практике. Вот. И, когда я придумываю упражнения, да, для того или другого занятия, естественно, они как-то связаны с тем текстом, да, или с той идеей, которая будет заложена в этот раз. Я могу что-то придумывать, но не факт, что я придумаю что-то, чего не было, да, это, может быть, какие-то медитационные техники, да, дыхательные, потому что дыхание — это уникальная функция человеческого организма, да, мы можем... С одной стороны, мы дышим бессознательно, да, с другой стороны, как сердцебиение или расширение зрачков на свет, а с другой стороны, мы можем менять темп дыхания, да, там, глубину и так далее. Поэтому это то, что очень хорошо подключает к бессознательному. И вообще, вот все гипнотерапевты, да, они же присоединяются через дыхание. У Арнольда Миндала есть такая книга «Кома или ключ к пробуждению». Вот он входил в контакт с людьми, которые находились в коме, тоже через дыхание, да, и через микродвижение. Ну, тогда, когда у других, в общем, это не, совершенно не получалось. Вот, потом есть замечательный культуролог, мой друг Юрий Самойлович Дружкин. У него есть работа, которая называется «Техника художественного транса». В общем-то, это комплекс упражнений, который разработан для того, чтобы более полноценно люди воспринимали произведения искусства. Он больше работает с живописью и с музыкой. Вот. Потому что ну, для того, чтобы как-то совпасть с произведением искусства, нужно войти в какое-то правильное состояние сознания. То есть, на самом деле, все произведения искусства обладают возможностью нас туда вытолкнуть, но мы можем себе помочь, да, если этого не происходит само собой. Вот. Он рассуждает, в общем, так, что надо оказаться в неком конъюнктивном сознании или комплексном, да, или комплексной реальности, которая соединяет объективное и объективную и субъективную реальность, да, и вот в этом все-таки особом, да, состоянии, иначе все увидеть. У него много упражнений, которые тоже, возможно, имеют корни в каких-то медитационных техниках. Вот. Ну, я использую то, что разрабатывал Роберто Саджиоли в психосинтезе, да, и он тоже на что-то опирался, ну, узнаваемое, но в его изложении, таком более европейском, это хорошо. Да, из телесно-ориентированной терапии, да, вот, например, хорошее упражнение, которое позволяет пережить, не знаю, создать телесную метафору, да, представить себя зерном и, ну, понять, что зерно не имеет никакого плана, да, а просто, ну, лежит, да, потом прорастает, если получается, а может быть, не прорастает. Вот. Ну и под музыку почувствовать, увидеть, да, пройти вот какой-то цикл. Потом мы делаем упражнения, которые позволяют преодолевать речевой автоматизм, который естественным образом у нас накапливается. И когда мы начинаем их делать, мы сталкиваемся вот с этими ограничениями речевыми, в которых мы существуем. Это